Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире радио «Воскресенье. Беседы о вечном». И я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавры в селе Косулино. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Ульяна Федоровна, дорогие радиослушатели.
Не могу не спросить вас, как пост продолжается? Ну, с успехом.
Обычно тут говорят, милостью Божия.
Милостью Божия.
Мы стараемся. Угу. Господь ведет, направляет, помогает.
Дай Бог. Спасибо, ну, Господь. А тема наша сегодняшняя – это продолжение вот, изучения произведения «Лествица» Иоанна Лествичника. Такое движение по преодолению грехов наших. Угу. И это всегда актуально, конечно, но особенно в дни Великого Поста, конечно, вот это произведение. Тем более, что даже неделя Иоанна Лествичника у нас есть такая, да?
Да, специально,
да. Во время Великого Поста. Да. Потому что тоже внимание такое приковано особое к духовному совершенствованию человека. Ну и вот об унынии и лености поговорим сегодня. Mm-hmm. Уныние есть расслабление души, пишет Иоанн Лествичник, изнеможение ума, ненависть к обету, ублажитель мирских, оболгатель Бога, будто он не милосерд и не человеколюбив. В псалмопении оно слабо, в молитве немощно, в телесном же служении крепко, как железо, в рукоделии безленостно, в послушании лицемерно. Вот, пожалуйста, уныние, расслабление души.
Будем так говорить, уныние – это один из тех грехов, который принадлежит к так называемым смертным грехам, если такое, есть такая квалификация грехов. Вот, и вот в восьми пунктах этой mm-hmm. квалификации как раз идет вот этот вот момент уныния. То есть, что мы тут можем сказать, что человек не может на все 100% всегда быть вот такой заряженный каким-то таким вот бодростью духа и вот быть постоянно в приподнятом настроении. То есть, конечно, уныние – это то состояние, когда вот, ну, скажем, к человеку приступает вот то или иное вот действие какое-то. Это действие ли со стороны сил зла направлено, или это в силу каких-то обстоятельств жизнедеятельности человека. То есть он, конечно, с этим сталкивается. Будем так говорить, уныние – это не самое страшное, что может быть в жизни человека. Намного печальнее, когда, да, кстати, уныние, когда он переходит в печаль, да, то есть уныние, это может так, опять же, классификация такая, что кратковременное уныние, да, а долговременное уныние – это печаль, да.
Когда мы еще будем говорить, да, об этом грехе.
Вот. И вот самое страшное, когда из этого состояния человек уходит в отчаяние. Mm-hmm. Вот этого надо всегда опасаться.
Это уже крайняя такая степень.
Да, а вот что касается уныния, это, в общем-то, ну, состояние такое, наверное, так иначе часто встречающееся, с которым mm-hmm. человек должен, ну, противостоять, бороться, уметь это делать, mm-hmm. в общем-то, научаться это делать. Mm-hmm. И это не страшно, если уныние посещает нашу душу. Это больше, наверное, свидетельство того, что, да, наша душа, в общем-то, ну, в таком состоянии, когда ее надо учить бороться. Бороться с этим, да, выходить из него и изучать, почему это произошло. Mm-hmm. То есть бывает иногда это происходит, ну, даже по болезни. То есть человек заболел,
уныние, да?
И душа, да, тело ослабло, душа ослабла, и вот и приступило уныние. Mm-hmm. Так, это один будет подход. А другое дело, когда человек, скажем так, как-то вот живет немножко так, ну, разбрасывается, что ли, mm-hmm. своими вот этими силами, возможностями, да, то есть ослабляет душу в результате этого. Uh-huh. И вот опять же бывает такая ситуация, что вот и приступило уныние, да, потому что душа ослабилась в силу вот таких обстоятельств. Ну, невнимательно человек живет, то есть, и, uh-huh. соответственно, не сосредотачивается. Поэтому, uh-huh. вот, ну, я, конечно же, ну, всегда, да, то есть в этом состоянии находиться, ну, вот, скажем так, добровольно, самовольно не надо. Uh-huh. То есть надо, конечно же, понимать, что это не так, как должно быть.
Ну, как нужно бороться с этим? Ну, это вот, и что-то противопоставлять вот этому греху уныния?
Ну, обычно борьба с унынием происходит с помощью молитвы. Угу, то есть человек, опять же, понимающий, что уныние есть грех, ну и, соответственно, противостоит именно духовной, такой, наполняет духовную жизнь, молитва, общение с Богом. То есть, ну и там, скажем так, можно разные смотреть варианты.
Ну вот смотрите, далее пишет Иоанн Лесничник. «Мужественная душа воскрешает и умерший ум». Мужественная душа. «Уныние же и леность расточают все богатство. Но как из всех восьми предводителей злобы дух уныния есть тягчайший, то поступим и с ним по тому же порядку, как с другими». По какому порядку поступать с ними? «Уныние часто бывает одним из первых из чадий многословия».
А, ну вот про многословие это мы и сказали.
Да-да-да, как мы уже и прежде говорили. «Потому что мы сей порог поставили здесь как на место приличному в лукавой цепи страстей», пишет Иоанн Лествичник. «Уныние происходит иногда от наслаждения». Такое тоже бывает, да?
Ну, именно наслаждение, как некоторая реакция организма после того, как человек вот какое-то вот в это состояние впал, или это почувствовал, или, скажем так, вот в него погрузился, и потом как реакция организма, да, вот, вот такое состояние уныния.
То есть нет вот этой как бы радости, вот того наслаждения, да? То есть
да, наслаждение душа полноты наслаждения не может получить, потому что полнота наслаждения может быть только с Богом. И когда какие-то вот эти греховные наслаждения человек получает, то они, конечно же, когда-то заканчиваются, душа ослабевает, и после этого, конечно же, приходит уныние.
«А иногда уныние происходит от того, что страха Божия нет в человеке». Страха Божия нет, да? «Ставшим на молитву, сей лукавый дух напоминает о нужных делах и употребляет всякое ухищрение, чтобы только отвлечь нас от собеседования с Господом, как обратью, каким-либо благовидным предлогом». Обрать – это ремень конской узды, значит, как обратью. Отвлечь от собеседования с Богом, как обратью, то есть, так сказать...
Тут уже, да, силы зла восстают на человека поворает, и как бы, пытаются. Да? Вот.
Ну вот далее он говорит о признаках поражения греховной страстью.
Ага, ну давайте посмотрим.
«Бес уныния производит трехчасовое дрожание». Трехчасовое имеется в виду, когда поют часы первый, третий, шестой. Вот. «Боль в голове, жар, боли в животе, когда же настанет девятый час, дает немного возникнуть, а когда уже и трапеза предложена, понуждает соскочить с одра. Но потом в час молитвы снова отягощает тело. Стоящих на молитве он погружает в сон и в безвременных зеваниях похищает стихи из уст». Это все из Иоанна Лествичника. «Когда нет псалмопения, тогда и уныние не является, и глаза, которые закрывались от дремоты во время правил, открываются, как только оно кончилось. Наблюдай, и увидишь, что оно борет тех, которые стоят на ногах, склоняя их к тому, чтоб сели, а сидящих увещевает преклониться к стене. Оно заставляет посмотреть в окно кельи, побуждает производить стук и топот ногами. Плачущая себе не знает уныния».
Ну вот, вот видите, пожалуйста, признаки. Рецепт. Если мы плачем о грехах, если мы сокрушаемся о грехе, то, соответственно, унынию в нас не за что зацепиться. Вот я думаю, опять же, вот это объяснение Иоанна Лествичника для современного человека не всегда будет, ну, приемлемо. Почему? Потому что не так многие люди и разумевают, о чем идет речь, а если уж и разумевают, то когда придут в современное, на современное богослужение, то вот не увидят такого, да, что там часы читаются 10 минут.
Скорее для монахов.
Вот да, это вот больше писано. Монашеская, да. Вот, но все-таки, тем не менее, все, что написано для монахов, мы всегда должны помнить и знать, что какое, что-то для себя, какое-то зерно рациональное, мы всегда можем извлекать. И какое здесь, вот я бы предложил, да, то есть, что уныние действительно, в общем-то, подстерегает человека везде, когда он, ну, так вот скажем, отвлеченно, развлеченно живет, когда вот нет сосредоточенности. Опять же, нет, ну, хотим мы того или нет, мы постоянно об этом говорим, да, то есть нет общения с Богом, нет к нему обращения. И вот когда такая рассеянность в жизни, то, конечно же, в общем-то, уныние это, ну, такая вот, что ли, пыль такая вот, да, вот духовная, да, которая, конечно, сразу же пристает, как только человек где-то вот отвлекся, расслабился. А может быть, человек и не живет духовной жизнью, так тогда он просто и даже на это не реагирует, он и уныние посещает, он его как-то пытается из него выйти. Ну, поехать куда-то, развлекаться, может быть, где-то какую-то в компанию какую-то попасть, где-то там вот повеселиться. Но я думаю, что всякий человек, который так прибегает к тому, к такому действию, да, знает, что после того, как это все заканчивается, уныние бывает еще более тяжелое. и такие уже даже порой переходящие в какие-то депрессивные состояния, да, когда уже все вот, все не так и не так. Вот. Я помню себя, когда был еще молодой, и до пришествия в веру, то есть меня тоже уныние посещало. То есть как бы так вот приступит, но я не знал, что это такое, и, соответственно, также пытался как-то это отвлечься, развлечься. А когда уже стал верующим человеком, то, в общем-то, практически
этого состояния не испытывал
до одного времени. Несколько лет назад я заболел инфекционной болезнью, и поскольку до этого особого не было опыта приема лекарств, получится, когда я антибиотиками лечился от инфекции, то ли организм как-то, может, ну, как-то отравился, что ли, этим лекарством, то ли еще. Ну, в том смысле, что так как взаимодействия опыта нет с лекарствами, вот такое произошло. И вот у меня наступило такое страшное уныние, просто вот мне, я почувствовал, я даже позвонил врачу.
Ну, оно говорю, на чем-то основано было?
Ну, того, что во-первых,
болел.
Вот это вот лечение, я, ну, вот как мне
уже объясняли. Не видели излечения какого-то, да?
Да, излечение-то было, но вот именно это такое, скажем, что ли, уныние, несколько оно не духовного даже какого-то характера, а такого физиологического, что ли, да, то есть оно больше... Я позвонил даже врачу, психиатру, говорю, что происходит? Он говорит, ну, это бывает от лекарств, когда принимаешь, вот такая вот. А для меня-то что было важно? Я несколько лет подряд окормлял, значит, вот лечебницу для душевнобольных. Служил с ними молебны, общался. И вот я думаю, мне Господь очень хорошо показал, что происходит в душе больного человека, когда вот он вот в это состояние попадает, когда вот тут уныние, какие-то пограничные состояния и так далее. Вот это вот. То есть вот я сам это почувствовал, и когда я это сам узнал, одно дело я знал это умом, да, ну как бы пытался узнать, разговаривал с человеком, но когда я это испытал сам, я понял, что насколько это страшно. Вот это вот, когда это уныние приступает, ну, вот именно вот такого, то есть уныние было просто страшное.
Депрессивное, да.
Ужасное, то есть буквально где-то день-два, я просто вообще не знал, что делать. То есть я, ну, благо продолжал молиться. В этом состоянии себя чувствовал очень плохо, но тем не менее вот это вот. Потом наступило такое состояние, что я как-то лежу и чувствую, так надо мной склонились все мои грехи. Вот какое было, какой момент. Все грехи, которые когда-то я в детстве, потом, где-то...
То есть они как бы вспомнились?
Вспомнились, надо мной склонились и на меня смотрят. Я вас запил, Господи помилуй. Я уже не знаю, что происходит. Понимаете, это вот испытал сам, и это очень, я считаю, важно. Это важно, когда человек что-то проходит сам. Не просто говорит
от ума. И преображает вот это вот все, да?
И когда вот мне вот потихоньку, как-то Господь меня из этого состояния вывел, и потом уже впоследствии никогда у меня снова этого не повторялось, ну и благо болезнь не возвращалась, то есть это переболевший один раз. Вот. Но после этого нет-нет, но я чувствую, к душе вот так вот, как, знаете, как только прикосновение так раз тихонечко кольнет. Вот это вот состояние кольнет меня, как бы напоминая, будь бодр, внимательнее, старайся, прилагай усилия. И я очень благодарен Богу за эту болезнь. Я даже предполагаю, за что эта болезнь, может быть, за какую-то, может быть, ну, есть у меня предположение, да, то есть уж не хочется, скажем так, наших радиослушателей как бы немножко в это дело все посвящать, хотя, в принципе, я никаких больших тайн из этого не делаю, да, то есть, ну, просто как бы из соображений, да, определенных этических, что вот я подозреваю, да, что допустил такой момент, и Господь меня вразумил очень хорошо, я только благодарен за это, вот. И кто такое узнал вот это знание, что такое уныние человека, когда он болеет, для меня это очень тоже было важно. У меня потом впоследствии на исповеди это стало относиться к людям, которые приходят с этим делом, уже не так, как опять же раньше, когда опять от ума что-то говорил, когда я сам в этом все был погружен, когда сам всем в этом
пребывал.
С пониманием, с пониманием.
С глубоким.
И с пониманием, и с каким-то вот
сочувствием.
С максимальным участием. Участием в жизни человека. Вот, поэтому, ну, вот такая вот ситуация, да, вот опять же, вот она такая жизненная и достаточно, как для меня, по крайней мере, очень животрепещущая. Поэтому в этом смысле, конечно, нашим радиослушателям надо подсказать, что состояние уныния надо обязательно изучать, желательно со своим духовником. Вот, если, скажем, человек болеет, то, может быть, и с врачом советоваться, да, то есть не надо подходить к этому только лишь как бы так однозначно, вот так и все. Да, потому что, ну, вот я говорю, что я в том состоянии бы, ну, вот, очень был с трудом. Но опять же, есть опыт молитвы. Не было бы опыта, я вообще не знаю, что бы было.
Вот, я про это же хочу сказать далее. Смотрите, вот пишет Иоанн Лестничник, что прилежная молитва есть погибель унынию.
Да.
Прилежная молитва. Ну, тоже она должна быть проникновенной, наверное, вот с полным, так сказать, ну, таким вот чувством, откровением и таким обращением таким вот к Богу, да?
Ну, то есть прямо ну, по крайней вот... мере, к этому надо стремиться.
Да, стремиться к этому.
Конечно, никто
надо.
Не скажет из людей, что я проникновенно молюсь, что я глубоко молюсь.
Ну,
то
да.
есть единственное сказать, что я стараюсь это делать.
Я стараюсь.
У меня есть какой-то небольшой опыт, и я, в общем-то, пытаюсь этот опыт поддерживать, естественно, да? Любой человек, наверное, молящийся так и должен сказать. Вот. Ну, а вот уже засвидетельствовать, что я как-то молюсь высоко, глубоко, чисто, то, наверное, большой осторожностью. Да.
Ну, вот далее, как бороться с греховной страстью? То есть прилежная молитва есть погибель уныния. Муж послушливый не знает уныния. Это так пишет Иоанн Лестничник.
Человек, находящийся в послушании.
Да.
То есть...
Ну, это он так пишет.
Ну, правильно, правильно.
Мы просто говорим. Через чувственные дела исправляем мысленные и духовные. Через чувственные дела. Вот что это значит? Через чувственные дела исправляем мысленные и духовные. Это тоже из Иоанна Лестничника.
Ну, вот тут я бы, знаете, наверное, так бы все-таки сказал, что уныние воздействует именно на сердце. Да? То есть, и когда мы почувствуем, то есть мы не в уме чувствуем это состояние, а именно чувствуем в сердце, что душа заболела. Душа вот в этом состоянии начинает, скажем так, вот, ну, трепетать или еще, да, вот как-то вот она чувствует вот, приступ уныния. Поэтому через сигнал поступил, и мы, соответственно, умом даем команду, а что делать. Да? То есть к душе начинаем применять какие-то те или иные духовные какие-то врачевания. То есть ум дает команду. Это очень важно, да? Вот. Потому что, в общем-то, ум у нас в результате грехопадения пострадал меньше всего. И поэтому, если мы порой что-то понимаем, знаем, пытаемся чувствовать, а вот воли нам не хватает, чтобы это сделать, потому что воля больше всего пострадала. Вот, и поэтому, поскольку ум все-таки, ну, это категория человека, человека, которая вот, ну, так достаточно Бога, ну, может как-то так разумевать и к нему устремляться и обращаться, поэтому умом мы даем команду, а что делать, да, то есть, опять же, прилежное моление. Значит, а может быть, вот опять же, вот предыдущая строчка, да, может быть, где-то от послушания мы отступили, да, может быть, где-то своеволие проявили, своеволие, да, то есть,
вот,
согласись, склони в послушание, да, выю свою, то есть, сделай, пойди, как тебе сказано, да, то есть, как тебя направляет, ну, уж какое-то обстоятельство, семья там, может быть, духовная семья,
духовник,
да, то есть, вот посмотри, опять же, с помощью ума разберись. Да, то есть сердце тебе свидетельствует, да, к нему приступило, то есть сердце атаковано, да, осаждено, да, может, такие слова применять, осаждено унынием, да, то
есть
осада, да, то есть надо что-то
совершается,
делать.
Совершается, да. Свяжем теперь сего мучителя, имеется в виду эту страсть уныния, с памятью о наших согрешениях. Наших согрешений. Ну, вы же говорили про это, тоже все вспоминали.
Как говорится,
да, что же я тут сделал?
Слов из песни
такого?
Не выкинешь.
Станем бить его... рукоделием, повлечем его размышлением о будущих благах. Наблюдай повсечасно различные веяния, парения, преклонения, изменения сего неотлучного спутника ума твоего, то есть духа уныния, и смотри, как и куда он тебя наклоняет сими движениями. Кто Духом Святым стяжал тишину, тому известно рассмотрение сих тонкостей. Но это все приводится из Иоанна Лествичника. Итак, скажи нам, о ты нерадивый и расслабленный, кто есть зло, родившее тебя, и какие твои исчадия, кто суть, воюющий против тебя, и кто убийца твой.
Да, ну это вот уже, видите, такие тонкие, высокие материи. Размышления. Да,
материи высокие.
Келейные размышления монаха, да, там борьба его уже такая высокая. Ну а вот для человека простого мирского, тут надо несколько советов. Во-первых, да, вот многословие, да, такое, вот, когда человек начинает себя расточать таким образом, да, то есть расплескивает свое вот это вот, и, конечно же, уныние к нему легче приступает. Потом ему надо, соответственно, уныние как-то врачевать, и как современный человек врачует, опять же, развлекается, вот собирается где-то в компании.
Ой, что-то мне грустно стало, пойду-ка я развлекусь с друзьями или
вот это, вот,
на какой-то праздничек.
Очень, конечно, опасное состояние. То есть не надо себя раскрывать вот так вот, да, вот весь мир себя выплескивает, да, дальше не надо это делать. И тогда не надо будет потом вот эти вещи совершать, которые еще тебе усугубят твою ситуацию, угу. а не помогут тебе. Угу. Вот, как бы такое минимальное, но может на первом этапе даже и достаточно.
Ну вот тут преслушание идет дальше, одна, угу. как бороться, значит, и что, так сказать, угу. нужно преодолевать. Преслушание. «Не повинующийся словом, без сомнения, не повинуется и делом, ибо кто в слове не верен, тот не преклонен и в деле». Вот, это есть такое, да?
Ну да, у человека ведь, в общем, опять же, есть понимание, если он, вот почему мы говорим, что ребенка надо воспитывать, ну вот с молодых ногтей в послушании. Да, mm-hmm. то есть вначале он учится слушать родителей, потом преподавателей, учителей, начальство, да, начальство, правительство, значит, церковное, yeah. начальство церковное, правительство светское, да, то есть вот научается это делать, и в конце постепенно доходит до послушания к самому Богу, mm-hmm. а вот когда человек вот вырос таким, скажем, немножко диковатым, да, то есть когда тут не слушался, тут не хотел, тут противодействовал, тут восставал, тут революционировал.
Иногда воспитание отстаёт.
Да, то есть да? Вот мы понимаем, да, что вот доброе еще, значит, зерно не было положено тогда, когда это нужно было делать, да, и вот постепенно человек вот вырастает вот такого вот, что ли, противодейственника. Ну и в конце концов, да, вот это прислушание становится, ну, его второе имя. Да, угу. То есть он постоянно чем-то недоволен, постоянно что-то вот пытается, значит, как-то вот это вот...
По своему уму.
Да, по своему уму. Никак сделать. Ищет какую-то порой мнимо лживую справедливость постоянно в мире, да, то есть надо-то все вот сказать, что там пытается на весь мир как-то влиять. Все надо разобраться в самом себе раз, постараться, да, прилагать к этому усилия. Угу. И то, что касается вокруг тебя два, да, то есть угу. не спасать мир, да, то есть, а заняться своей семьей, например, да, как у тебя, как в твоей семье происходит, mm-hmm. вот ты недоволен там что-то как-то вот где-то вот, что происходит, какие-то там соответствующие вокруг тебя, да, вот, события, допустим, да, а ты видишь какую-то несправедливость, хорошо, mm-hmm. а вот ты готов эту несправедливость устранить вначале вот внутри себя и mm-hmm. внутри того, значит, континента, в котором ты общаешься. Да, угу. есть, ну, прежде всего, вообще внутри себя. Угу. Да, то есть, вот как ты вот живешь, насколько ты, твоя жизнь предполагает возможность, да, тебе угу. быть недовольным чем-то извне. Угу. Насколько ты-то сам-то живешь правильно, вот угу. и все, да. И когда человек начинает обращать себе, он понимает, что да, самый-то главный враг не вне, а внутри. Угу. И что внутри надо, там очень много таких вещей, которые надо поставить в правильном порядке, чтобы вот все угу. и внешнее стало нормально.
Угу. «А кто иногда слушается, а иногда не слушается отца, тот подобен человеку», вот пишет Иоанн Лесвичник, «который к больному своему глазу в одно время прикладывает целебную мазь, а в другое – известь». Mm. Вот. Слушается, не слушается. «Ибо Писание говорит: един созидаей, а другий разоряей, что успеет более токма труд». Вот. «Не знают себя и своей пользы те послушники, которые, заметив благосклонность и снисходительность своего наставника, просят назначить им служение по их желаниям. Пусть они знают, что, получившие их, они совершенно лишаются исповеднического венца, потому что послушание есть отвержение лицемерия и собственного желания. Совесть да будет тебе зеркалом твоего повиновения, и сего для тебя довольно».
Вот, видите, тоже важный момент, да, то есть совесть – это всегда то, что в нас так или иначе как-то нам подсказывает, да, то есть совесть надо научаться, учиться слушать, то есть вот, в общем-то, практически в каждом человеке, наверное, да, без исключения, вот этот момент совести, он как-то в какие-то времена, в какой-то определенном возрасте проявляется, но тут уже следующий вопрос: а как человек к этому относится, что он, скажем, голосу, как он к голосу совести прислушивается, и где он пытается найти... ну, что ли, оправдание или своим действием, или, наоборот, да, там, где-то подтверждение, или, может быть, не подтверждение, да, то есть, уразумевая о том, да, я сделал, совесть мне подсказала, я сделал неправильно, вот я понял это, да, то есть, это тоже важный момент, то есть, на что человек опирается, это, да, для нас, христиан, в общем-то, есть такое, скажем, целебное, лечебное и благостное такое, такая опора, да, это Священное Писание, Евангелие, да, то, что Господь, когда значит, ну и, собственно, Евангелие, не только и даже Евангелие, скажем, все Священное Писание, да, то есть вся Библия, то есть то, что было до Христа, Ветхий Завет, то, что было во время Христа, и то, что было после Христа, уже апостольские деяния. То есть вот мы в этом смысле, ну, блаженны, счастливы безмерно, да, потому что у нас есть на что опираться. Вот это очень важно, чтобы человек умел и знал, что надо на что-то опираться. И в этой опоре, в общем-то, искал именно истинную опору. То есть иногда бывает, человек опирается, но вот эта опора-то, вот она не такая, как она-то спорная, будем так говорить, да. То есть, опять же, вот человек, любой человек должен эту опору искать. Ну, так, мы христиане счастливы. Ну, не для всех это так же, такое же понятие есть, что вот, ну, мы опираемся, да, не для всех, скажем, Библия — это опора всей жизни, да. То есть, ну, мы это понимаем и допускаем. Ну, пусть ищет человек. Мы-то знаем, что другой опоры быть не может, но... Опять же, принимаем всякого человека и, в общем-то, допускаем, что им, у него есть время поиска, пусть ищет. Вот, то есть, и где-то ведь человек не сразу же порой приходит, так скажем, к абсолютной истине, да, что путь человека — это есть сам Христос. Ну, вот, пусть этот путь поищет, вот, и, соответственно, обретет. Но вот удобно, если человек ищет это именно в послушании. Учиться послушаться. Опять же, вот повторимся, да, не как-то, не какой-то такой диким каким-то таким растением растет там где-то, да, вот в поле там, никому там сам не нужен, и ему никто не нужен, да, то есть, а именно старается, ну, жить в своем культурном социуме, вот, и, соответственно, это послушание обретать, искать, да, кто. Но, опять же, в молодых годах это, безусловно, родители, педагоги, преподаватели, наставники, да, то дальше больше, где там человек живет, чем он занимается. Конечно, печально, когда человек где-то работает на работе, а его руководитель, например, ну, сам допускает какие-то нехорошие вещи, какие-то, да, такие вот, опять же, противозаконы. Да, конечно, это тоже есть, да, но, опять же, у каждого человека, повторимся, есть совесть, да, то есть у тебя есть совесть, тебе совесть подсказывает, да, то есть попробуй найти, да. Опять же, для нас понятно, да, то есть мы к голосу совести прислушиваемся и понимаем, где этот голос надо подпитывать, да. Ну, всякий человек, ведь Бог заботится о каждом человеке, мы это знаем, да, поэтому спасаем прежде всего себя, и в этом спасении обретаем постепенно силы и возможности помогать, спасаться, свидетельствовать ближним. Да, то есть...
Вот смотрите, отец Александр, значит, вот эта страсть-то, вот, о которой говорит Иоанн Лесничник, вот, она не просто об унынии, а об унынии и лености. То есть что, это вместе, как бы, да, шагают...
Уныние приступило к душе, скажем, душа, так скажем, в такой вот, забетонирована в ленностной воле. Да? Помните, мы говорили, что воля пострадала больше всего, и вот это как раз леность, а то, что не позволяет. То есть вот душа, вот она вот почувствовала плохо, да, ум говорит, надо как-то встать, а леность не дает.
А воли нету.
Да, воли нет. А воля, вот она вот в этом бетоне, вот она вот просто вот все, заасфальтировано, и все. И человек пытается, ничего не может. Опять же, что делать? Ну, кто виноват, понятно, виновата поверженная воля, что делать? Обращайся к Богу. Пусть это будет самое малейшее.
Опять же молитва.
Господи помилуй. Пусть это будет вот эти два слова. Господи помилуй. Господи помоги. Господи, будь мне милостив. Все. Постепенно. И когда человек начинает свою душу напитывать, да, то есть душа обретает эту правильную силу, она начинает чуть-чуть расшатывать вот это вот, это бетонирование. Да? Потихоньку. Вот буквально самыми малыми шажками. И это обязательно дает свой результат. Ну, а дальше больше. Как только чуть-чуть почувствовали, что уже какая-то хоть что-то появилось, да, соответственно, можно дальше. Ну, и вот смотрите, тут простор, как говорится.
Да. А вот смотрите еще, многоспание. Вот многие сон, пишет Иоанн Лесничник, есть неправедный сожитель, похищающий у ленивых половину жизни или еще больше. Бодрый инок — враг блуда, сонливый же — друг ему. Сон есть некое свойство природы, образ смерти, бездействие чувств. Сон сам по себе один и тот же, но он, как и похоть, имеет многие причины. Происходит от естества, от пищи, от бесов и, может быть, от чрезмерного и продолжительного поста, когда изнемогающая плоть хочет подкрепить себя сном. Как много пить, зависит от привычки. так и много спать, потому что и должно нам, особенно в начале нашего подвига, подвязаться против сна, ибо трудно исцелить давний навык. Вот, к бдению призывает.
С одной стороны, к бдению, конечно, это важно. Я бы тут еще бы упомянул слово режим, режим дня, режим жизни. Да? Ведь мы можем сказать о современном состоянии человека, да, то есть, не знаю, может, в каких-то других странах как-то по-другому, но вот мы видим, что вокруг нас, что происходит, да, то есть, скажем так, подростки могут, например, за какими-то развлечениями там просидеть там не то что до полуночи, а до утра. Да? Вот, и, что подростки и взрослые где-то там пошли развлекаться, опять же, да, и вернулись где-то глубоко под утро, вот, и можем сказать, что вздохнуть и сказать, что вот современная такая жизнь, да, как с ней бороться, как ее побеждать, но если обратимся вообще к истории, да, такой вот самый, такой, пусть ближайший, да, вот недавно с дочкой перечитывали Евгения Онегина, так вот что мы там видим, да, то есть Евгений под утро, когда уже люди просыпаются на работу, он только возвращается с развлечений, да, это получается 19 век, вот такой, ведь Пушкин это не придумал, он взял это из жизни, да, то есть описал только красиво.
Конечно.
То есть мы понимаем, да, что вот такое нарушение режима в жизни человека, да, оно влечет за собой то, что вначале сбивается режим, а потом уже человек, ну, конечно, организм не может без сна, его начинает набирать, и самое лучшее время, которое человек должен положить для жизни, он его, к сожалению, действительно засыпает, просыпает, еще что-то, ленится, лежит там. Это, ну, тут Обломова может вспомнить, в литературе героя стали вспоминать. Вот. То есть, и современный человек, он ничем он не поменялся, да, начиная с первых, наверное, времен человечества и до сего времени, да, то есть страсти обуревают человека, скажем так, человек вот шатается, где-то вот блуждает в каких-то этих состояниях. Вот поэтому режим очень важный, да, то есть человек должен себя понуждать, человек должен себя, скажем так, заставлять, прилагать усилия, да, то есть
волю,
А и опять мы возвращаемся к молитве, да, если человек вечером, будем так сказать, хорошо, чистенько помолился, да, постарался, да, это все, попросил у Господа, то, ну, наверное, у него и дальше какие-то есть возможность управлять ситуацией, да, вот когда вот он живет без этого всего, да, то есть пришел, предположим, с работы, предположим, поужинал, ну, чем-то позанимался, прилег около телевизора, присел, что-то еще, да, ну и вот и все.
И
да.
Все,
да. Потом пришло время помолиться, и вроде как мысль-то есть, вот, бывает часто на исповедь, вот есть мысль, да, уже устал, уже сил нет. Так может, не надо ждать-то, когда сил-то не будет, да? То есть поужинал,
иссякнут силы,
немножко,
да?
Чуть-чуть силы.
Удели сил-то побольше, да, да, вот благому делу.
То есть вот ужин ведь для чего, да? С одной стороны, восполнить силы, потраченные днем, а с другой стороны, еще и чтобы были силы на молитву. По идее, это ведь и на ночь особо мы не растрачиваем сил, поэтому можно было бы и не есть. Но мы все равно ужинаем, привыкли, да, то есть поужинали, ага, часть сил восполнили, а часть все оставили для молитвы, да. Через некоторое время, когда горячие самые-самые необходимые дела сделали, помолились. Ну, а потом уж, ну ладно, если человек не может без телевизора, ну пусть немножко посидит какое-то время, да. Но когда он так провел день, да, когда он так все, ну, видишь, он у телевизора много времени не потратит, да, и на молитву останется.
Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю тему.
Говорить... Ну, вряд ли ее можно закончить, так скажем.
Ну,
да.
На сегодня, скажем сегодня так, только, на сейчас, да. Вот, об унынии и лености по книге Лествица, Иоанна Лествичника. Вот что можно сказать, вот, завершая нашу сегодняшнюю беседу?
Конечно, никому не хочу, скажем так, желать тех испытаний, которые я вот сам претерпел. Вот, но знаю однозначно, могу сказать, что каждому Бог подает все ему необходимое, да, то есть вот мне, видимо, в тот момент было необходимо вот это пройти испытание, и вот я,
и получить какой-то
получить
знание, опыт духовный.
Опыт, знание, я его получил, поэтому у кого уже этот какой-то опыт есть, то есть я, конечно же, всем советую с помощью, ну, скажем так, выправления режима дня и молитвы к Богу, скажем, устраивать свою жизнь. Если это будет получаться, то даже если уныние будет приступать и впоследствии, да, то, скажем, это уже более такие действительно духовные какие-то падшие силы будут тут уже заинтересованы в этом. Опять же, это связь с того, что мы на правильном пути. Мы идем к Богу, а путь к Богу, он непростой. Это не путь с работы домой или наоборот, да, то есть это тяжелый путь, это сложный путь, это путь, связанный, конечно, с какими-то препятствиями, порой с какими-то страданиями, испытаниями и так далее. Поэтому дай Бог, ну и послушание. Послушание Богу, а, скажем так, в видимом преломлении церкви, которой вот, мы можем принадлежать, или, может быть, тем, в какой-то культуре другой человек живет, да, пусть он ищет, где бы ему научиться послушанию. То есть, и тогда, я думаю, что все Господь устроит.
Спасибо. Я напоминаю, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флоры и Лавры в селе Косолино. Батюшка, спасибо вам. До свидания, до новых встреч.
До свидания.